Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершила празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот час нашего вещания откроет уникальная архивная запись 70-х годов прошлого века, сделанная любительским магнитофоном во время трансляции радиопередачи из Лондона. Вы услышите фрагмент всеночного бдения под праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, совершенный в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне высокопреосвященнейшим митрополитом Антонием Сурожским. Во второй половине часа писатель и журналист Екатерина Игоревна Каликинская познакомит вас с биографией выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Сергеевича Грибоедова. Нашу программу открывает фрагмент архивной записи всеночного бдения, совершенного в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне высокопреосвященнейшим митрополитом Сурожским Антонием Блюмом. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» Еленой Львовной Майданович. Oh,
5000 насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино, елей, и умножись я во граде всем, в стране сей, стране нашей, во всем мире твоем, и вкушающий от них верные святи, яко ты си благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом ныне и присно и во веки веков.
Пени Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его.
Духа. В начале рождественского поста мы благоговейно празднуем день введения Божией Матери во храм. Храм – это удел Божий. Это место, которое Богу принадлежит нераздельно. Место, где ни мысли, ни чувства, ни воли не может быть иной, как воли Божией. И вот Пречистая Дева Богородица в юные младенческие года приводится в храм Господень, вступает в ту область, где кроме Бога и Его путей нет ничего. Она погружается в молитву. Она предстоит живому Богу. Она предается женскому святому труду, который может быть выражением, если только сердце человеческое чутко и чисто, одной любви и заботы. И она вырастает из года в год, погруженную в эту стихию божественного присутствия и человеческого преклонения в полную меру своей зрелости. И когда предстает перед ней великий архангел благовещения и возвещает ей о том, что Господь родится от нее, таинственно и непостижимо, она отдается ему безоговорочно, в трепете и смиренном послушании. Се, раба Господня, да будет мне по воле Его. За эти годы всецелой погруженности в тайну Божию, в тайну любви, она стала способной стать той, через которую любовь Божия, спасительная, преображающая, жертвенная и крестная, войдет в мир. Святой Григорий Палама нам говорит о том, что так же было бы невозможно воплощение Сына Божия без соизволения Матери Его земной, как без воли Небесного Отца. Уйдя всецело в Божию волю, в тайну любви к Нему и в Нем ко всей твари, она смогла произнести имя Божие, святое, таинственное имя, которое совпадает с Его личностью, всей мыслью своей, всем сердцем своим, всей волей своей и всем телом своим, и это слово стало плотью. И поэтому благоговейно созерцаем мы эту неповторимую, эту единственную святость Божией Матери. Но не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слову Божию. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, осветить свою мысль, обновить свою волю, осветить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы, погруженные в Его смерть, восставший его воскресением, в день нашего крещения, могли бы действительно так срастись с ним, быть так с ним едины, как члены тела между собой едины, как все тело составляет одно целое с головой. Божья Матерь родила в мир слово творческое и любовь воплощенную, и нам дано молитвой, верностью евангельскому пути, любовью к Богу и к ближнему, отречением от себя самих, отдачей себя без остатка и Богу, и ближнему нашему, и нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. Перед нами сейчас лежит путь. Пройдем же этот путь не просто в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живыми, творческими участниками этого пути, чтобы родился Господь и что с Ним родилась бы в нас новая, ликующая, все побеждающая любовь и жизнь вечная. Аминь.
Писатель и журналист Екатерина Игоревна Каликинская познакомит вас с биографией выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Сергеевича Грибоедова.
История Грибоедова и его семьи несколько необычна для формата этой передачи. Можно сказать, что предки его ничем особенным не отличались, хотя они имеют очень древнюю историю, пришли в Россию из Польши во время смуты, и верно служили затем московским царям в пограничных с Польшей областях, были очень богаты. В 1648 году известен Федор Грибоедов, который был придворным Алексея Михайловича, и царь включил его в число лиц, готовивших соборное уложение, установившее в стране законы. Кроме того, Федор Грибоедов создал историю, которая кратко называлась «История о царях и великих князьях земли русской». Она была в 36 частях, содержала выдержки из множества научных трудов и заслужила большое благоволение монарха, поскольку обосновала происхождение дома Романовых от Рюрика и вместе с тем от римского императора Августа. Затем предки Грибоедова служили также стрельцами, стольниками, то есть были такими служилыми военными людьми, как, в общем, многие представители лучшего российского дворянства. Мать и отец Александра Сергеевича происходили от разных ветвей рода Грибоедовых, имели поместье в Смоленской, во Владимирской губернии и в Москве дом на Новинском бульваре. Дом этот был замечателен тем, что в нем устраивались детские балы. Матушка Грибоедова сдала часть своего особняка главному столичному танцмейстеру Йогелю. И туда приезжали дети из разных благородных семейств, от Пушкиных, Трубецких, Шиховских, Муравьевых. И там эти дети встречались и знакомились. И многие знакомства важные в ее жизни начинались даже уже на этих детских балах. Но в отличие от большинства своих ровесников, он довольно рано начал учиться. В возрасте 8 лет мать записала его в благородный пансион при Московском университете. И программа обучения там была довольно серьезная. Она включала математику, начало алгебры, геометрию, естественную историю, в которую входила физика, география, естественное и римское право, российское законоведение, иностранные языки, музыку, рисование, живопись, танцы, фехтование, верховую езду. Кроме того, предлагалось изучать статистику России и сельское домоводство. Ну, пансионеры могли выбирать по своему желанию предметы и каждые полгода сдавали экзамены. А закончив трехлетний курс, те, кто закончил его с отличием, получали диплом с отличием и ученую степень кандидата наук и становились чиновниками 12 класса. Но Александр Грибоедов, еще довольно молодым человеком, не остановился на этом. У него были выдающиеся, конечно, способности, и тяга к знаниям превышала среднюю, так сказать, по тем временам. Затем он записался на лекции профессоров этико-политического отделения, слушал курс политических наук, посещал занятия по политическим предметам, слушал естественное народное право, историю философии, общественную историю европейских государств и даже историю просвещения XVIII века, историю римского уголовного права, гражданское право, уголовную психологию, энциклопедию прав и российское законоведение. Также дополнил свои занятия математикой. Но нужно сказать, что Грибоедов закончил кандидатом два отделения Московского университета со степенью кандидата и одно с докторской степенью в конечном счете. То есть столь образованного литератора, ну, в то время у нас, пожалуй, что и не было. И, может быть, и потом довольно трудно назвать человека, который бы сравнился с ним в образованности. Тем не менее, несмотря на то, что он выбрал себе, казалось бы, гражданскую карьеру, в 12-м году, во время Отечественной войны, он отправился в армию, был гусаром, но его часть не принимала участия в военных действиях. И в конце концов он стал сотрудником коллегии иностранных дел. Ну, это был блестящий молодой человек, хотя, конечно, может быть, отчасти это была видимость, потому что он не был богат, он отказывался от наследства в пользу своей сестры по настоянию матери и по собственному желанию, ну, совершил такой благородный поступок. Не был богат и даже не имел постоянного жилья в Москве. Но, тем не менее, жизнь тогда была несколько иначе устроена, и он жил со своими друзьями. А круг его друзей – это все люди очень известные. Это Трубецкое, Чедаев, Щербатов, Якушкин. Другом большим и даже скорее почитателем его был Вильгельм Кюхельбекер, который очень высоко ценил его ум и искренне любил его. В числе его друзей был также Александр Алябьев, боевой офицер, картежник и страстный музыкант, ну, мы все знаем алябьевский роман «Соловей». Есть такое мнение, что Алябьев стал писать романсы после знакомства близкого с Грибоедовым, который был очень музыкален, к этому мы попозже вернемся. Так вот, этот человек, Александр Сергеевич Грибоедов, сотрудник коллегии иностранных дел, уже тогда привлекал внимание своих современников своим необыкновенным умом и другими качествами, совершенно незаурядными. Он был, к тому же, человеком театральным с детства. В имении ставили спектакли любительские, в которых он принимал участие. А оказавшись в Москве, он стал близким знакомым князя Шаховского, директора императорских театров в Москве, и постоянно присутствовал на репетициях, знал многих актеров и актрис, подавал реплики, что-то правил. И опять-таки есть такое наблюдение, что особенно удачные монологи в пьесах Шаховского приходятся на те периоды, когда в командировках в Москве был Грибоедов. То есть он был человеком блестящего ума, очень острого языка. Есть такое мнение, что Грибоедов ничего, кроме «Горя от ума», не написал. Это неверно. До «Горя от ума» он написал несколько пьес, легких, не придавая им особого значения. Часть пьес была написана в соавторстве, например, с князем Вяземским. Но всеобщее внимание, наверное, он привлек к себе тогда, когда написал пьесу «Горе от ума». Написал он ее во время командировок Персию, куда был отправлен как сотрудник коллегии иностранных дел, и писал ее несколько лет, прислушиваясь к мнению друзей, потому что вот записан такой эпизод его другом Степаном Бегичевым, что однажды он раскритиковал эту пьесу «В пух и прах» и ночью увидел, что Александр сидит у печи и бросает лист за листом в печку в огонь. Он был в ужасе, но друг его успокоил, сказал, что не волнуйся, мне все в голове, вот ты совершенно правильно меня критиковал, все в голове у меня сохранилось, я сейчас напишу заново. Так вот, во время командировок в Персии, в душные ночи, когда он не мог спать, он начал писать эту пьесу. Причем, что интересно, вот биограф, замечательная вышла книга в серии ЖЗЛ Екатерины Цымбаевой, Александр Сергеевич Грибоедов. Его биограф замечает, что, начав писать эту пьесу, он не был штатным драматургом, он не был каким-то официальным лицом, выполнял пожелания актрис, пожелания дирекции, какие-то просьбы, что-то помогал, но даже не был в курсе всех театральных новостей, потому что служба его в Персии требовала очень большой самоотдачи, к этому позже вернемся. И вот, когда он начал писать «Горе от ума», он не ориентировался ни на цензуру, ни на мнение определенных исполнителей, ни руководителей театра, а писал так, как душа и сердце его хотели. И он сам написал: «Я как живу, так и пишу, свободно и свободно». Нужно сказать, что еще до того он брался за создание такого пролога театрального, который должен был бы быть использован при открытии Большого театра в Москве, как тогда говорили, театра БВ. Дирекция обратилась к нему с просьбой, зная, что он человек театральный, пишущий, создать какой-то спектакль в честь открытия Большого театра. И Грибоедов начал писать такую пьесу, в которой посвятил судьбе Михаила Васильевича Ломоносова. И он задумал там балет, какие-то очень торжественные сцены, но, к сожалению, это, его работа была прервана командировкой, и он не смог закончить ее. И вот, наконец, в списках в Петербурге, а затем уже и в Москве, появляется «Горе от ума». Нужно сказать, что пьеса сразу была принята настолько близко к сердцу читателями, что ее многочисленные списки, просто составился целый штаб. Был такой друг Грибоедова Андрей Жандр, который был сотрудником канцелярии, и он просто посадил целую команду переписывать эту пьесу. И списки эти множились и множились, все хотели иметь у себя экземпляр, все цитировали крылатые выражения этой пьесы, многие ею восхищались. Затем Грибоедов жил на квартире у Александра Адоевского. И Адоевский тоже стал писать свои списки, слушая критику Грибоедова, его же собственных каких-то фраз и реплик в пьесе, и стали соревноваться списки Жандра и списки Адоевского. То есть успех был огромный. Но напечатать, несмотря на близкое знакомство с Фадеем Булгариным, влиятельным достаточно журналистом, Грибоедову не удалось напечатать это произведение. Оно сразу же вызвало какое-то недовольство цензуры. Уж тем более поставить на сцене, хотя многие почитатели об этом мечтали. И первая попытка была студентов театрального училища в Петербурге просто, что называется, тайком поставить ее, выдав за генеральную репетицию чего-то иного, но третье отделение работало хорошо в то время в России, действие было немедленно остановлено. Но уже это говорит о огромной такой популярности пьесы. А впервые она была поставлена на сцене единственный раз при жизни Грибоедова, когда наши войска взяли Еревань, то в завоеванном городе офицерская самодеятельность была организована. Ну, и Грибоедов участвовал в этих военных действиях. И именно младшие офицеры поставили «Горе от ума», и он был очень тронут этим. Но, тем не менее, при жизни пьеса была напечатана только с огромными сокращениями, не полностью, и Грибоедов, уезжая в последнюю свою командировку в Персию, передал Булгарину выверенный список и написал небрежно, что «Горе мое поручаю Булгарину, верный друг Грибоедов». Тем не менее, при жизни напечатать пьесу не удалось. И вот в это время Грибоедов привлек к себе уже очень такое сильное внимание окружающих. Все говорили о его уме, ну, тем более чуть позже мы поговорим о его карьере. Карьеру он тоже делал удивительную, и, в общем-то, этим, наверное, совокупностью всех этих заслуг можно объяснить, почему вот мы включаем его в программу «Великие семьи России». Так вот, он казался многим человеком загадочным, очень остроумным, острословным. Кто-то называл его «взгляд змеиным». Существовала большая дискуссия, которую Грибоедов и Катинин в журналах организовали по защите русского языка, потому что Жуковский и его последователи ввели такой вот модный жанр баллады, такой изысканный, галантный, но совершенно, как писал Грибоедов, натуры не на грош, то есть неестественный. И Грибоедов с Катининым защищали именно русский язык, язык народных сказок, легенд, считали его вершиной и источником, из которого нужно черпать как бы вдохновение. Но большинство с ними не соглашалось. И уже тогда за его острые эпиграммы Грибоедова в обществе многие не любили, но он вызывал к себе большой, конечно, интерес. Вот Ксенофонт Полевой, журналист того времени, пишет, как он встретился с Грибоедовым у Павла Петровича Свинина, издателя «Отечественных записок». Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нем: «Это один из самых умных людей в России, любопытно послушать его». И вот, наблюдая Грибоедова, Полевой увидел, что он раздражителен, злые какие-то острые слова отпускает, и пишет: «Признаюсь, молодой мой ум ожидал от Грибоедова чего-то другого. Где же скрывается глубина этого человека, думал я, не зная, что в большом обществе он всегда таков. Да и кто же не будет таков, подозревая, что на него смотрят как на что-то особенное и ожидают чего-нибудь необыкновенного». А вот уже потом, когда он встретился с ним в узком, более тесном кругу, он пишет, что с такой добротой и искренностью обходился он со старыми знакомыми. Тут почувствовал я, как мог быть пленителен этот человек. И передает разговор, который очень интересен с точки зрения характера Грибоедова. Грибоедов утверждал, что человек может делать со своим характером и способностями все, что он пожелает, что его воля здесь давлеющая. Разумеется, говорил он, если бы я захотел, чтобы у меня нос был короче или длиннее, это было бы глупо, потому что невозможно. Но в нравственном отношении можно сделать из себя все. И он рассказывает случай, как он во время военной кампании, ну, уже в зрелом возрасте ему приходилось участвовать в военных действиях, он показывал всегда очень выдающуюся храбрость и хладнокровие, что рядом с военачальником, с которым он находился, упало ядро, и лошадь шарахнулась. И он почувствовал, что у него в душе появился какой-то страх. И чтобы преодолеть этот страх, он погнал лошадь поблизости в такое место, где доставали выстрелы с вражеской батареи, и простоял 124 выстрела, после чего почувствовал, что страх у него исчез, несмотря на негодование его прямого начальника, что он подвергает себя такой опасности, что таким образом можно воспитать в себе храбрость. И вот Полевой пишет, что главными отличительными его свойствами были большая сила воли и независимость в суждениях и образе жизни. Блестящие обстоятельства не переменили его образа жизни. В нем также не было ни малейшего признака несносного, притворного желания играть роль светского человека и поэта, который прививается к многим отличным людям. А между тем он был и поэт, и светский человек самой высшей степени. Искренность, простота и благородство его характера привязывали к нему неразрывную цепь уважения, и я уверен, что всякий, кто был к нему близок, любил его искренне. Нужно сказать, что еще большую популярность Грибоедова в обществе приносила его необыкновенная музыкальность, действительно необыкновенная, потому что, к сожалению, он относился к своему таланту, который стал у него рано проявляться с детства, довольно небрежно. Он не записывал своих импровизаций, при этом говорят, что он 8 часов мог импровизировать за роялем, утоляя музыкальный голод, который появлялся у него, когда он во время службы был лишен инструмента. Играл он также и на скрипке. К сожалению, от его наследия сохранилось всего только 2 вальса. Первый из них прозвучал в начале нашей передачи, а вторым она будет завершена. Это 2 чудесных, необыкновенных вальса, которые, может быть, отдаленно напоминают шопеновские за несколько десятилетий до Шопена. Один из них он подарил артистке Шумановской, небрежно по ее усиленной просьбе начертав на обрывке бумаги ноты, а другой подарил дочери своего друга Бегичева Лизе, которая сидела часами в уголке кабинета и слушала его импровизации. И он сказал ей, сохранилось в семье предание, что он сказал ей: «Лиза, не люби Света, его побрякушек, будь деревенской девушкой, ты там больше будешь любимой, и главное, научишься сама лучше любить». Тоже такие необыкновенные слова для человека того времени, скажем так. остались воспоминания о том, что они слышали эти импровизации, что многие из его произведений играла его жена Нина Александровна Грибоедова, но, к сожалению, она не записала их. И вот некоторые вспоминают, что была фортепианная соната, которая тоже, опять-таки, соната только гораздо позднее, в то время в России никто не писал, которую она часто играла. И ее биограф Бороздин писал, что много знала Нина Александровна пьес, его собственной композиции, весьма замечательных, оригинальностью мелодии и мастерской обработкой. Она охотно их играла, любящим музыку. Из них в особенности была хороша одна соната. Но, к сожалению, мы можем судить о его действительно необыкновенном музыкальном даровании по этим двум вальсам. Но нужно сказать, что дети до сих пор их играют в хрестоматии по обучению музыке. Они включены оба, и действительно чарующая совершенно музыка, которую в России в то время никто не мог сравниться с ним в этом смысле. Теперь поговорим о карьере Грибоедова, о его заслугах перед Отечеством, которые, можно сказать, стали тесно связаны и с историей его гибели. Служа в коллегии иностранных дел, он быстро продвигался, потому что знал прекрасно французский, немецкий, итальянский, английский языки. Французский язык практически все знали служащие коллегии, но никто не знал столько языков одновременно и так хорошо. И вскоре слава полиглота, которую приписывали Грибоедову, дошла до министра, и тот спросил его при встрече, не понимает ли он греческий язык. И Александр Сергеевич довольно быстро выучил греческий язык, предполагая, что может быть командирован в Грецию, где в то время были революционные события, и Россия так или иначе в этом была задействована. Но, однако, его командировали в недавно созданную русскую миссию в Персии, и персидским языком он также овладел без труда. Нужно сказать, что вот еще такой момент, его биограф Екатерина Цымбаева обращает внимание и выяснила это досконально, что он был человеком немного авантюрного склада, потому что вот в этот момент он прибавил себе 5 лет в своих биографических, так сказать, сведениях, указывал годом рождения 1790, для того, чтобы получить более высокий чин. У него как бы не оставалось выбора, и он пошел на эту авантюру, которая благополучно сошла ему с рук. Ну, затем его прикомандировали генералу Ермолову, который был негласным главой Кавказа, и он довольно успешно ему служил, но не слишком продвинулся, а затем карьера, казалось бы, прервалась тем, что Грибоедова привлекают к следствию по делу выступления декабристов. Он был возвращен из командировки, посажен под арест, и следователю со свойственной ему независимостью и гордостью сообщил, что он, конечно же, был знаком и с тем, и с другим, это прекрасные люди, это лучшие его друзья, так что даже следователь был вынужден просто сказать ему пониженным голосом, что «Александр Сергеевич, вы себя губите, пожалуйста, отрицайте все, кроме того, что нельзя отрицать». И Грибоедов последовал его совету, однако написал такое письмо новому императору Николаю Павловичу, которое могло опять-таки погубить все дело. Вот текст этого письма. «По неосновательному подозрению, силой величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника мной любимого, из крепости Грозной на Сундже. Через 3000 верст, в самую суровую стужу, притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом позван к генералу Левашову. Государь, я не знаю за собой никакой вины». Но ежели продлится мое заточение, то, конечно, от матери моей не укроется. Ваше императорское величество, и сами питайте благоговейнейшие чувства к вашей августейшей родительнице. Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред тайный комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете». Нужно сказать, что Грибоедов, опять-таки, в силу своего выдающегося ума, не поддерживал идеи декабристов. Он дружил со многими из них, и надо сказать, что Вильгельм Карлович Кюхельбекер настолько восхищался им, что после публикации Евгения Онегина Кюхельбекер написал свою поэму, в которой вывел Грибоедова, в отличие от разочарованного Евгения Онегина, главным персонажем, который вот умный человек, который может служить России, может не оказаться в стороне, не может быть не разочарованным, не таким, как Евгений Онегин. Это очень трогательно, конечно. Приписывается также Грибоедову острое слово, что 15 прапорщиков хотели изменить ход истории и государственного устройства по поводу декабристского заговора. В результате случилась странная вещь. Письмо это несколько дерзкое и даже вызывающее. Александр Христофорович Бенкендорф, прочитав, упрятал подальше, сказав, что так к государю не обращаются. И таким образом Грибоедову удалось не только освободиться из заключения, но вскоре он был и повышен в чине, то есть полностью себя реабилитировать. Затем карьера его стала развиваться очень стремительно. Муж его двоюродной сестры, генерал Паскевич, занял пост, который занимал Ермолов. И он полностью отдал все свои действия и отношения с Ираном и Турцией на своего родственника Александра Грибоедова, а также свалил на него всю работу по гражданскому управлению с краем. И нужно сказать, что Грибоедов справился с этим блестяще. Вот здесь как раз его способности, его образование, его острый ум проявились как нельзя лучше, потому что он всерьез взялся за это дело, написал вот известно булгарину письмо: «Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей новейшей системе какого-нибудь округа Южной Франции или Германии, или Италии. На каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главнокомандующего, на мое имя. Очень меня обяжешь, я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но, по крайней мере, порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам с кадрами, которые им надлежит наполнить». И он пишет, что «теперь с Божьей помощью я постараюсь употребить в пользу все свое образование, все то, что я сам образование». Он очень много читал, когда был не слишком обременен делами при Ермолове. И фактически стал как бы неофициальным губернатором Тифлиса и предложил Паскевичу основать газету, реорганизовать Тифлисское благородное училище, план перестройки города, причем написал, что нужно сохранять местные архитектурные образцы, домики с балкончиками и лоджиями, не следовать новомодным каким-то образцам. Но и более серьезные вещи предложил: смену экономического курса в Закавказье, которое было направлено на освоение, а не разорение Грузии. Составил также принципы новой иранской политики. И его распоряжения имели огромный успех, потому что Ереванская и Нахичеванская области в то время были захвачены Турцией и фактически обезлюдили. Люди либо сами уходили, либо их угнали в плен. Но когда русские войска двинулись по этой территории, то Грибоедов рассылал ханам и старейшинам прокламации от имени русского командования, которые говорили о том, что с ними хотят наладить отношения, что не будет каких-то изменений, карательных мер. И это имело огромный успех, войска очень быстро продвигались. Нужно также сказать, какие же это были условия, в которых ему приходилось постоянно работать. Ледяные ветра, на равнинах жара до 47 градусов, пыльные бури, ночевки в палатках, паразитические насекомые, которые одолевали всех, кто там находился. То есть очень сложная жизнь, огромная нагрузка, с которой он великолепно справлялся. В конце концов, его действия привели к тому, что был заключен Туркманчайский мир с Ираном, и Грибоедов добился, что Ереванское и Нахичеванское ханство переходили к России, причем также позаботился оставить за Россией правый берег Аракса, чего даже не предусматривало распоряжение из Петербурга. Но было очень важно, то есть он опережал эти действия, и это вызвало огромные недовольство среди англичан, потому что они увидели, что Россия присоединила к себе обширные территории, причем без особых даже военных действий. Кроме того, Грибоедову прямым начальством было поставлено требование получить контрибуцию от Ирана 10 миллионов рублей серебром. По-персидски это называлось 5 куруров. И вот Грибоедов начал с сыном шаха, который вел все дела и представлял как бы правительство, начал торг, которым проявил незаурядные способности именно восточного такого хитроумия и знания местных обычаев. В результате вместо 5 куруров Персия по договору должна была выплачивать 10 куруров, но начал он этот торг с 15. То есть было это все проделано совершенно блестяще. Англию очень беспокоило, что Иран ускользает из сферы интересов, и в правящей партии разразился кризис, назревали серьезные изменения в английской внешней политике, А в России торжествовали, и 14 марта 1828 года 200 залпов в Петропавловской крепости возвестили мир с Персией. И Грибоедов прибыл в Петербург как посланник мира в роскошном экипаже, был принят императором, обласкан, ему был повышен чин и премия, как бы сейчас сказали. Кроме того, шах подарил ему орден Льва и Солнца, огромную золотую такую тарелку, которую он немедленно заложил, чтобы расплатиться с матушкиными долгами, и в конце концов стал независимым, богатым человеком. Но вот в этом блеске и шуме успеха он не забыл при встрече с императором похлопотать о своих друзьях из числа декабристов, которые были разжалованы, которые сидели в тюрьмах или в солдатах, были сосланы на Кавказ солдатами. Николай Первый высоко ценил его заслуги и предложил ему пост полномочного министра. В Петербурге по этому поводу все торжествовали, потому что был восторг, что человек своими способностями, не какими-то связями, не фаворитством, не какими-то, так сказать, сомнительными действиями, а достиг именно честно и прямо своими способностями, своей самоотверженностью достиг столь высокого поста. Как писали, отныне человек с талантом может всего добиться от престола. Без покровительства баб, без ожиданий, пока длинный ряд годов не выведет его министры. Но сам Грибоедов был невесел. Прощаясь, он посетил несколько вечеров, встретился с друзьями, с Пушкиным в том числе. Но нужно сказать, что Пушкин не очень высоко оценил «Горе от ума» как пьесу. Он считал, хотя он не слишком, надо сказать, разбирался все-таки в драматургии, и Грибоедов в этом смысле был более опытным человеком в театральной жизни. Но Пушкин сказал такое острое словцо, что в «Горе от ума» только один умный человек – это сам Грибоедов. А Чацкий только побеседовал с ним несколько часов и кое-чего нахватался. Но, тем не менее, Крылов, например, очень высоко ценил эту пьесу и гордился тем, что Грибоедов включил несколько строк о нем и его баснях, включил в свою пьесу. Тем не менее, Пушкин очень высоко ценил Александра Сергеевича Грибоедова. Тут он в этой паре, он скорее был младшим, потому что Грибоедов, например, учил его, говорил ему, что в «Борисе Годунове» он изобразил патриарха Иова каким-то совершенно не тем человеком, что это был умнейший человек, и советовал Пушкину лучше заняться российской историей, что впоследствии поэт и сделал. Прощаясь с друзьями, он, Александр Сергеевич Грибоедов, говорил, что, наверное, он последний раз с ними видится, у него были тяжелые предчувствия. И вот считается некоторыми исследователями, что стихотворение «Предчувствие» Пушкина было обращено Грибоедову. «Снова тучи надо мною собрались и в тишине, рог завистливой бедою угрожает снова мне. Сохраню ли к судьбе презренье, понесу ли навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей». И таким образом Грибоедов уехал обратно в Персию. До него дошли известия, что на востоке Ирана начались мятежи знати против шаха, начались волнения. Он ехал через Грузию, где он внезапно, как он сам пишет, принял решение жениться на юной княжне Нине Чевчевадзе. В Тифлисе состоялось их венчание в Сионском соборе. И затем далее он поехал уже с молодой женой. Что случилось далее? Когда уже через некоторое время, оставив Нину с родными, она ждала ребенка, Грибоедов приехал уже на место своей службы, то Туркманчайский договор была включена по настоянию Грибоедова строка требования о том, чтобы все пленные армянского, азербайджанского и русского происхождения, оказавшиеся в плену у персов, были возвращены на свою родину. И вот за выполнение в точности буквы этого договора, можно сказать, что он и погиб, потому что несколько женщин из шахского гарема обратились к нему с просьбой укрыть их в посольстве. Оказалось, что это армянки, которые хотят вернуться на родину. Грибоедов не мог им отказать, но особое недовольство и мятеж начался, когда к нему постучался человек, назвавшийся вторым евнухом шахского гарема, мирза Якуб, прося взять его в Иревань на основании договора, поскольку он армянин. Неизвестно, был ли он армянином, или это было какое-то подставное лицо. Многие подозревают, что эту ситуацию спровоцировали англичане, очень недовольные успехами Грибоедова на дипломатическом поприще. Но Грибоедов, который понимал, что он играет с огнем, тем не менее не мог отказать этому человеку, потому что он понимал, что если он откажет одному просителю, то персы не выдадут всех остальных, и вообще этот факт унизит Россию. Она обязалась вернуть людей на родину, и она занимает позицию слабости. Поэтому он принял этого человека, но это привело к мятежу, когда посольство было просто разгромлено, и Грибоедов, уже понимая, что он обречен, в посольском мундире со шпагой в руке встретил свою смерть. Но тело его было растерзано и было возвращено в Россию через некоторое время. Его опознали. Было трудно даже его опознать. Опознали по мизинцу, простреленному во время одной из дуэлей. Теперь нужно сказать несколько слов о жене Грибоедова, потому что почему у него не получилось, можно сказать, семьи в силу вот этих трагических обстоятельств. Хотя после долгого ряда каких-то легкомысленных увлечений, презрения к женщинам, которые приписывали ему знакомые, он встретил женщину, которая стала совершенной женой, наверное, самой удивительной женой поэта, потому что Нине Чевчевадзе было 16 лет, когда она вышла замуж за Александра Грибоедова, бывшего ее учителем музыки и кумиром ее детства, юности. Она обожала своего мужа и считала огромным счастьем для себя этот брак. Он тоже любил, естественно, свою жену, а многие говорили о том, что она была прекрасна, как Мадонна, и даже приводили как образец одну из картин Мадонны Мурильи, на которой была похожа Нина Чевчевадзе. Да, они были очень счастливы. Сохранились ее слова. «Как все это случилось? Где я? Что и с кем? Век будем жить, не умрем никогда». Но этому браку было суждено продлиться всего 3 месяца. Грибоедов писал в последние дни своей жене: «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан. Но день, два, недели, и тоска исчезла. Теперь, чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько дней, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после этого никогда более не разлучаться». Страшное известие родные долго скрывали от Нины Грибоедовой, которая ждала ребенка. Последний свой приезд в Тифлис он говорил так: «Мои кости не оставляйте в Персии». Он предчувствовал свою смерть, как умный человек. Он мог предсказывать этот ход событий. «Похороните меня в Тифлисе, в Грузии». И останки его привезли. Было огромное торжественное шествие. Десятки плачущих женщин грузинских стояли по стенам крепости, когда провозили на катафалке тело полномочного посла, который еще несколько месяцев назад счастливым молодоженом в ликовании славы и успеха двигался по этой же дороге. Нина, как только показался этот кортеж, она упала в обморок. Несколько недель она находилась в бреду, и затем у нее преждевременно родился ребенок, мальчик, окрещенный Александром в честь отца, который умер, не прожив и часа. Затем она выздоровела через какое-то время, но почти ни с кем не общалась. Ей было только 17 лет, но она считала, что жизнь ее кончена. В течение тех 30 лет, на которые она пережила своего мужа, то есть, в общем-то, она умерла по нынешним понятиям молодой женщины, 47 лет, она бережно хранила его память. Она побывала в Москве, в Петербурге, была на представлении «Горе от ума» в Малом театре, но большую часть времени жила в Тифлисе, недалеко от могилы мужа. По ее желанию, и вспомни слова Грибоедова, его похоронили на Святой горе в церкви святого Давида, выбранном им когда-то месте. В 1833 году Нина вложила все свои деньги в памятник ему и рядом с ним упокоилась через 30 лет. По мнению людей самых разных народов, слоев, понятий, она была идеальной женщиной, пишет биограф Грибоедова Екатерина Цымбаева. Нина оставила после себя всего 2 строчки на надгробии Грибоедова. Странные высокие слова, печатавшиеся в камень и сердца. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего тебя пережила любовь моя?» То есть мы видим, что эта семья, конечно, могла бы быть идеальной и могла бы очень много дать России, но история ее трагически рано прервалась. А что же «Горе от ума»? «Горе от ума» осталось бессмертным произведением, которое и ныне побивает все рекорды популярности. Только в 1830 году она была поставлена, опять-таки, некоторые сцены в театре в Москве. И в 1831 Москва увидела ее целиком. Причем Щепкин играл роль Фамуса, Мочалов – роль Чацкого. То есть блестящие совершенно актеры в разное время принимали участие в постановке этой пьесы. Провинция долгое время была запрещена. В 1859 году впервые была поставлена в Одессе. А затем ее продолжали играть бесчисленное, можно сказать, количество раз. Вот приводится такой пример. С 1829 года до 1863 в Петербурге спектакль сыгран 184 раза, в Москве 144 раза. Затем комедию ставили в Харькове, Казани, Астрахани, Калуге, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Кронштадте и других городах. В 1906 году спектакль был поставлен Немировичем Данченко. Качалов играл Чацкого. Затем в Малом театре в 1910 году, где даже маленькие роли исполнялись Ермоловой, Никулиной, Яблочкиной. После революции в 1921 году Мейерхольд ставит в 1928 году. И таким образом, если посмотреть количество постановок, то получается, что каждые 2-3 года в каком-либо театре России пьеса была снова и снова поставлена. В столичных театрах буквально каждые 5-7 лет выходила новая постановка. Мы знаем, что и сегодня пьеса идет и остается актуальной. И Москва, наверное, в который раз узнает себя и грибоедовской Москве в той или иной степени. И, конечно, остались два удивительных вальса, как напоминание об этом поистине великом человеке.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж». С 9 по 15 декабря в парке «Сокольники» в павильоне 4.1 будет проходить православная выставка-ярмарка «40-40». В рамках этой выставки-ярмарки запланирован ряд мероприятий, очень интересных мероприятий и прекрасных концертов. Вот подробную программу сейчас мы вам и расскажем. 9 декабря в среду в 16.00 писатель Арсений Замостьянов с темой «Суворов. Вера, идеология и победа великого полководца». В 18.00 режиссер и актер и сценарист Иван Охлобыстин расскажет о съемках фильма «Иерей Сан» и о том, как голливудский актер Кэри Хироюки Тагава решил принять православие. 10 декабря в четверг «Тихомировские чтения». Это в 12.00. Тема «Формирование русской идентичности, отвечая на современные вызовы России». В 16.00 протоиерей Сергий Николаев. Беседа о проблемах православной семьи в современном мире и способах их решения. В 18.00 протоиерей Андрей Ткачев. Духовная беседа и презентация новой книжки. 11 декабря в пятницу, дорогие братья и сестры, в 13.00 писатель Сергей Морнов. Искажение исторических фактов в современной околоцерковной литературе. В 15.00 протоиерей Александр Старостенко. Благотворительный концерт отца Александра называется «От сердца к душе». Дорогие братья и сестры, отец Александр Старостенко хочет выпустить новый диск, но у него не хватает на это средств. Это благотворительный концерт. Приходите, помогите батюшке собрать средства для того, чтобы он выпустил свою новую пластинку. Итак, в 15.00, 11 декабря, в пятницу, концерт «От сердца к душе», протоиерей Александр Старостенко. А в 18.30 «Сороченские встречи», организатор движения «40-40». 12 декабря в субботу в 13.00 детский театр «Сказочный лес», театральное представление «Шишкин лес». В 14.00 Ирина Рахимова, лекция. Ирина Рахимова – это семейный психолог, автор книг о добрачных и семейных отношениях. В 15.30 Наталья Сажина, автор и исполнитель своих песен. В 16.00 Ирина Медведева, детский психолог, писатель. Лекция «Учение Иоанна Златоуста о воспитании детей в свете сегодняшнего дня». В 17.30 концерт дуэта «Аквалибра». 13 декабря, воскресенье, в 12.00 круглый стол «Православие и спорт». Участники мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр. В 14.00 игумен Гермоген Ананьев, автор журнала «Кухня батюшки Ермогена». Батюшка будет беседовать о рождественском посте, как сделать вкусный постный стол в новогоднюю ночь. В 16:00 протоиерей Михаил Ходанов. Концерт «Духовное осмысление творчества Владимира Высоцкого». Уважаемые слушатели, в программу мероприятий могут быть внесены коррективы. С актуальной информацией можно познакомиться на сайте expostauros.ru. Православная выставка-ярмарка «40-40» ждет вас с 9 по 15 декабря в Сокольниках в павильоне 4.1 с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, в рамках этой выставки православная радиостанция «Радонеж» по-прежнему предложит вам широчайший выбор аудио-видеопродукции, приемники для качественного прослушивания радиостанции «Радонеж» в FM-диапазоне, приемники как российского, так и импортного производства. Также мы продолжаем сбор гуманитарной помощи для пострадавших храмов и приходов юго-востока Украины. Дорогие братья и сестры, ждем вас с 9 по 15 декабря в павильоне 4.1 в парке «Сокольники». Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера.